Думаю, мне было бы сложно следовать по его пути, Котильон. Раллик обладал способностями
внушительными, да. Полагаю, о Раллике Номи или о Воркан не стоит говорить в прошедшем времени. Никаких новостей у меня нет, только предположения.
Бог передал ножи обратно.
Ты недооцениваешь свои способности, резчик. Но, может, так даже лучше.
«Я не знаю, куда ушла Апсалар», — сказал резчик. «И не знаю, вернется ли она».
Как выяснилось, ее присутствие оказалось не столь важным, как того можно было ожидать. «У меня есть задача для тебя, резчик. Готов ли ты послужить своему покровителю?»
«А разве не этого ты от меня ждешь?»
Котильон минуту молчал, а затем тихо рассмеялся.
«Нет, я не буду пользоваться твоей неопытностью, хотя, признаюсь, некоторый соблазн все же есть. Давай же начнем с правильной позиции. Взаимное сотрудничество, резчик. Отношения взаимовыгодного обмена. М?
Вот бы ты тогда предложил то же самое Апсалар».
Юноша тотчас прикусил язык, но Котильон просто вздохнул.
«Сейчас уж точно бы предложил. Считай такой, прежде несвойственный мне такт, плодом трудных уроков».
«Ты говорил о взаимности. Что я получу в обмен на свою службу?»
«Но раз уж ты отказываешься принимать мои благословения или иные вложения, я, признаться, в некоторой растерянности. Что посоветуешь?»
«Я хотел бы получить ответы на некоторые вопросы».
«Изволь».
«Хорошо. Например, почему ты и Престол Тени намеревались уничтожить Лосиин и Империю? Просто из жажды мести?»
Бог вздрогнул под мантией, и резчик почувствовал, как ожесточается взгляд невидимых глаз.
«Ого, ты заставляешь меня пересмотреть свое предложение», — произнес Котильон с подчеркнутой медлительностью.
«Я хочу знать», — не отступал Даруджиец, — «чтобы понять, что ты сделал с Апсалар».
«Ты требуешь, чтобы твой бог-покровитель оправдывался?»
«Нет, не требую. Просто спрашиваю».
Котильон долго молчал. Огонь медленно умирал, угольки дрожали на ветру. Резчик чувствовал присутствие второй гончей, что беспокойно двигалось где-то в темноте позади него.
«Необходимость», —
тихо сказал Бог.
«Партии разыгрываются, и то, что кажется опрометчивостью, может на самом деле оказаться лишь уловкой. Или, возможно, все дело в самом городе, Даруджистане, что лучше послужил бы нашим целям, оставаясь свободным и независимым. За всяким жестом, всяким ухищрением стоят целые пласты смыслов. Дальше я объясняться не буду, резчик».
«Ты сожалеешь о том, что сделал?»
«Тебе действительно неведом страх, не так ли?» «Сожалею, да. Сожалею весьма и весьма. Возможно, однажды ты сам поймешь, что сомнения ничего не стоят. Ценно лишь то, к чему они тебя приводят».
Резчик повернулся и уставился на темное море.
«Я бросил монету Апоннов в озеро», — сказал он.
«И теперь сожалеешь об этом?»
«Не уверен. Мне не нравилось их внимание».
«Неудивительно», — пробурчал Котильон.
«У меня есть еще одна просьба», — сказал резчик, снова повернувшись к Богу. «Задача, которую ты ставишь передо мной. Если на меня нападут при ее выполнении, я могу призвать бельмо?»
«Гончую?»
— в голосе Котильона явственно прозвучало удивление.
«Да»,
— ответил резчик, глядя на огромную тварь.
«Ее внимание меня успокаивает».
«Вот как? Ты, смертный, видно, сам не понимаешь, насколько в этом уникален. Будь по-твоему, в случае крайней нужды позови ее, и она придет».
Резчик кивнул.
«Так что я должен сделать от твоего имени?»
Солнце уже поднялось над горизонтом, когда Апсалар вернулась. Поспав несколько часов, резчик встал, чтобы похоронить Реллока над линией прилива. Он проверял корпус лодки в последний раз, когда рядом с его тенью возникла еще одна.
«У тебя были гости», —
сказала Апсалар. Он покосился на нее снизу вверх, вглядываясь в темные, бездонные глаза.
«Угу. Теперь ты можешь ответить на мой вопрос?»
Резчик нахмурился, потом со вздохом кивнул.
«Могу. Мы должны осмотреть остров». «Остров? Он далеко?» «Не особо, но с каждой минутой все дальше». «А, конечно». «Конечно».
Над головой в утреннем воздухе над морем кричали чайки. За мелководьем они превращались в белые пятнышки и уносились по ветру куда-то на юго-запад. Резчик уперся плечом в нос лодки и столкнул ее на воду. Потом взобрался на борт. Апсалар присоединилась к нему и села у руля.
«Что теперь?»
На этот вопрос ему ответил Бог. В мире, который Тиста Эдур называли «зарождение», вот уже пятый месяц не было заката. Серые небеса, свет рассеян и странно окрашен. Сначала потоп, а после дожди разрушили этот мир. Хотя даже на обломках здесь сохранилась жизнь. Десятка с два сомов с широкими лапами взобрались на испачканную илом стену. В длину каждый из них достигал как минимум двух человеческих ростов. От тупой морды до дряблого хвоста. Серебристо-белые животы этих откормленных созданий выступали по бокам. Чешуя высохла, показались трещины, решетчатой сетью покрывшие темные спины. Маленькие черные глазки тускло блестели из-под слоя морщинистой кожи. И, похоже, эти глаза не замечали стоявшего над ними одинокого Тланы Масса. Эхо любопытства все еще звучало в изношенной, высохшей душе Онрака. Хрустнув суставами под переплетенными канатами сухожилий, он присел возле ближайшего сома. Он не думал, что тварь мертва. Совсем недавно у этой рыбы еще не было настоящих конечностей. Воин подозревал, что стал свидетелем метаморфозы. Спустя мгновение он медленно выпрямился. Волшебство, позволявшее стене выдерживать огромный вес нового моря, все еще сохранилось на этом участке. На других оно рассеялось, отчего возникли широкие проломы, и пенные потоки илистой воды обрушились на другую сторону и растеклись по земле мелким морем. «Настанет время, — подумал Онрак, — когда обломки этой стены станут единственными островами этого мира». Бурное наступление моря захватило их врасплох, рассеяло своим могучим водоворотом. Тлан и Мас знал, что прочие сородичи выжили, и, конечно же, некоторые из них нашли убежище на этой стене или плавучих обломках, достаточное, чтобы собраться снова, восстановить прежний облик и продолжить охоту. Но Куральд Эмурлан, пусть и раздробленный, не был послушен Тлан и Массу. Без заклинателя костей Онрак не мог дотянуться до сил Теллана и до своих сородичей, не мог известить их о том, что выжил. Для большинства его соплеменников одного этого было бы достаточно, чтобы сдаться. Мутные воды, из которых он недавно выполз, сулили подлинное небытие. Растворение было единственно возможным бегством от вечного обряда, и даже среди логросовых и массов, стражей самого Первого Престола, он знал сородичей, которые избрали бы этот путь, или хуже. Размышление воина о выборе конца существования было мимолетным. По правде говоря, бессмертие причиняло ему гораздо меньше беспокойства, чем большинству тлан и массов. В конце концов, всегда можно было увидеть что-то новенькое. Он уловил движение под кожей ближайшего сома, неясные намеки на сокращение, на проявление внимания. Онрак выставил вперед свой кривой двуручный меч из обсидиана. В большинстве случаев созданий, с которыми он сталкивался, приходилось убивать. Изредка из самозащиты, но чаще просто из-за непосредственного и, возможно, взаимного отвращения. Он уже долго не задавался вопросом, отчего так происходит. С массивных плеч воина свисала прогнившая шкура энкарала, шероховатая и потерявшая цвет. Сравнительно недавнее приобретение, случившееся менее тысячи лет назад. Еще одно существо, возненавидевшее его с первого взгляда. Хотя, возможно, размахивая черным рифленым клинком у морды зверя, он сам вызвал такую реакцию. Пройдет некоторое время, — решил Онрок, — прежде чем тварь выползет из собственной кожи. Он опустил оружие и перешагнул через существо. Необычайная, охватывающая континент стена зарождения была любопытна сама по себе.